«Биржевая открывашка» с Эдуардом Матвеевым и Даниилом Фадеевым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Эдуард Матвеев, и напротив меня сидит Денис Фадеев. Вот так мы, как это, в рифму звучим, как всегда. Из открытия «Брокер», «Биржевая открывашка», и сегодня мы снова поговорим о том, как сделать много-много денег.
Всем здравствуйте.
Ну что, не будем откладывать долгий ящик. Первую нашу рубрику, которая называется
«Новость недели».
Ну что, новостей на самом деле было очень много, а вот тут мы с Денисом до эфира разговаривали. Блин, все. Жара. С Данилом, да, прошу прощения, разговаривали. И Данил предложил сегодня поговорить про США, поэтому новости США мы оставим чуть-чуть на потом, чтобы было все вместе. Из тех новостей, которые, ну, я бы, наверное, обратил бы на них внимание, да, первое – это та вспышка заболеваемости ковидом, которая была отмечена в Москве на прошлой неделе, и, возможно, что и где-то еще в регионах, и, как бы, ну, там, такой нехороший сигнал, хотя надеюсь, что, как бы, этим и ограничится. И второй момент, наверное, Данил, ты видел на прошлой неделе, Минфин заявил, что, возможно, он будет выкупать облигации федерального займа у банков на сумму около 2 триллионов рублей. То есть, ну, возможно, невозможно, не знаю, на этом сразу там чуть-чуть приподнялся этот вот задумчивый и грустный рынок облигаций федерального займа, который до этого иностранцы продолжали продавать и продолжали оттуда выходить на фоне инфляции, которая вот у нас идет, да, но тут вот, вот уперлись. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, ну, с облигациями понятно, да, то есть Банк России пытается не дать ставкам вырасти, и, соответственно, он, ну, делает такое маленькое количественное смягчение, как когда-то было в Америке.
Наши облигации продают зарубежные участники, соответственно, нужно также новые выпуски проводить для того, чтобы их успешно размещать, нужна скупка, если зарубежных участников нет, приходится выкупать самим. Сначала в атаку пошли наши российские основные банки, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк. Видимо, уже достаточно большой объем они взяли на себя, и Центробанк присоединяется к покупкам российских облигаций. То есть, в данном случае, с учетом того, что внешнего дефицита долга в России практически нет, наращивается внутренний долг, раскладывается по, скажем так, внутренним инвесторам государственным, пока ничего страшного в этом нет. Что касается вспышек ковида, слушай, на прошлой неделе всей семьей был в Москве.
Так, были вспышки с каких-то сторон?
Были вспышки точно работы идеологической машины. Это я видел, что когда мы там в этом Москвариуме, океанариуме ходили, ага, нам буквально каждую минуту подходили и говорили, не просто носите маску, а натяните ее на нос.
Вот откуда там такая занятость в Москве. То есть там даже есть специальные люди.
Да, специальные этого. Люди, кто этим занимается. Нет, то есть там идеологическая машина в этом плане работает гораздо жестко. Мы здесь в плане ковид-ограничений реально все живем, но я вижу, что достаточно расслабленнее, скажем так, чем в столице. Ну, плюс регулярно наблюдая за статистикой ковид-заболеваемости, видно, что, по крайней мере, заболеваемость и выздоровляемость примерно на одном и том же уровне. Да, там количество заболевших 8500 в сутки. Но еще не снизилось до тех цифр, когда все окончательно расслабятся, да, там где-то 5000 в сутки, как было в прошлый раз. Но, тем не менее, не критичны. Большого значения на наш российский фондовый рынок ни та, ни другая новость, я думаю, что не играли.
Слушай, ну, у меня вот вторая новость, которую я говорил, немножко, ну, как бы, тебя вот она не удивляет. То есть, ведь до этого было как? Минфин за счет того, что вот ставки стали расти, да, на вторичном рынке, за счет того, что инфляция стала расти, фактически он не мог разместить тот объем облигаций, который у него был запланирован, там, опять же, на там, триллионы рублей. И поэтому он проводил одну очень простую вместе с Банком России операцию. То есть Банк России, условно говоря, печатал деньги, да, скажем так, давал их взаймы банкам специальным, типа Сбера, так их можно перечислить, Сбер, ВТБ, Газпромбанк и какой-то там четвертый бедолага среди них был. Вот. И эти банки уже у Минфина покупали облигации, соответственно, Минфину приходили деньги. А сейчас получается, что у нас будут обратно все покупать, да? И деньги отпылесосят обратно.
Ну, главное, там тенденция все-таки имеет место быть, что зарубежные участники с рынка российских заимствований в последнее время ушли из-за геополитической напряженности. Это главная тенденция, поэтому...
Ну, кстати, публиковали на прошлой неделе, что из акций уходили тоже.
Ну, их замещают, по, акциям этого пока не было русские. Видно, да, они держатся достаточно крепко, тот же там «Газпром» и так далее. Вот, поскольку внутреннего инвестора пока более чем хватает. Вот, для того, чтобы покрыть потребности и в скупке госдолга, и в каких-то более рискованных активах. То есть пока внутренний инвестор толкает рынок наш российский вперед.
Угу. Хорошо, и тогда вот мы перейдем к новостям из Штатов, да, которые были на прошлой неделе, я бы выделил, наверное, две. Первая, она снова связана с Илоном Маском, нашим любимым, да, то есть теперь он, до этого он обвалил валюту Dogecoin, такую немножко... шуточную, да, как он на нее
сейчас
назвал.
Биткоин.
А сейчас перешел к биткоину. То есть, по сути, ну, на мой взгляд, налицо очень как бы эффективная операция. То есть, человек понимает, что рынок, ну, достаточно неликвидный, назовем уж его так, да, скупил там определенное количество биткоинов, потом об этом объявил. Для рынка этого было достаточно, чтобы понять, вот смотрите, вот теперь Tesla будет принимать биткоины за автомобили. Биткоин вырос, после этого... Он сам об этом говорил, что произошла продажа. Он говорит, ну, теперь мы не будем, да, потому что вот тратится очень много электричества на производство биткоина. Когда он его покупал, он, видимо, об этом не знал.
Да, буквально в субботу обсуждал это с одним своим другом, который всерьез занимается крипторынком, майнингом и так далее. Здесь главное, что можно выделить из этой истории, это то, что Маск пользуется тем, что крипторынок вне закона, не только в России, но и в Соединенных Штатах Америки, он не подчиняется действию закона, поскольку он в них просто не прописан. И налицо со стороны Маска использование этого рынка и собственного Твиттера, собственной известности в целях манипулирования ценами.
Ну, да.
Вот, то есть, если на рынке акций это невозможно по той причине, что закон действующий жестко ограничивает и вносит очень серьезные санкции, вплоть до там, 10-летних тюремных сроков.
Слушай, для... подожди, как невозможно? Он, Трамп, постоянно это делал через свой Твиттер.
Ну, Трамп – это Трамп. Я думаю, что Маск не смог бы так, так пользоваться собственным положением на рынке акций, как на рынке криптовалют. Вот. Он пользуется этим объективно на крипторынке. Но для меня это показатель, если честно, того, что на этом рынке достаточно опасно, сложно работать, непредсказуемо. Ну, либо главное, зачем вы следите, это должен быть, соответственно, Твиттер Маска. Да? В первую очередь от него получается реагировать, а не от каких-то фундаментальных вещей. То есть я на таком рынке, в принципе, не работаю.
Ну, то есть Твиттер вдруг стал очень важной штукой.
Твиттер, Инстаграм, ну, то, что приковано к одному человеку, который является источником инсайда.
Да, не могу не сказать нашим уважаемым радиослушателям, что телефон прямого эфира 214-40-77, я его повторю снова, обычно я так с первого раза не запоминаю, 214-40-77, пожалуйста, звоните к нам в прямой эфир, мы будем отвечать на ваши вопросы, мы прям готовы на них отвечать, но вы звоните редко, чем нас огорчаете. Возвращаясь...
Да? Что касается рынков между, если выбирать на эту неделю, да, у нас там ведь там следующая рубрика, как я
помню. Подожди, не торопись со следующей рубрикой. Я хотел еще одну новость закинуть, вторую, да, которую я обещал. На прошлой неделе у нас был небольшой провальчик на рынке акций США.
Да, такой приличный прям.
Приличный провальчик, но он, правда, закончился, по-моему, двумя днями. Как это они любят, потом снова все побежали.
Это если смотреть индексы. А если смотреть отдельные сектора, допустим, технологический сектор...
Ну, там давно бомбят, да.
Фармацевтический сектор, то их шатали процентов отверху на 40.
Ну, тем не менее, я про что хотел сказать, что формально, да, ну, может быть, так и было, рынок упал на новых данных об инфляции, которая, как оказалось, в США вдруг выросла, неожиданно для всех, да, и люди сказали, ах, все, теперь вот будет все плохо и так далее. Хотя вроде как бы вот ФРС обещала долго держать деньги дешевыми. Поэтому вот сейчас мы переходим уже к американскому рынку и к нашей рубрике
Идея недели.
Идея недели. Что касается ближайших недель, скажем так, должно быть очень важное событие между Россией и Штатами. Пройдет встреча двух президентов, да, там недели через две это может произойти.
Июнь там они хотели.
Да, где-то. Путин встретится с Байденом, Байден привезет ему какие-то, соответственно, потенциальные договоренности, которые Путин либо примет, либо отвергнет. В общем-то, под эту встречу в том числе и рос российский рынок, в частности, на ожиданиях. Я думаю, что эта встреча таит для нашего рынка скорее больше риски и опасности,
вот
поскольку рынок уже вырос, как водится, два президента могут и не договориться. Понятно, что нас, с одной стороны, наверное, интересует отношение Запада к Северному потоку «Газпрома». Вот. Запад от нас интересует отношение к Донецку, Луганску, Крыму в какой-то степени. Мне кажется, поводов для договоренности здесь, наверное, вот пока не вижу очень много. Встреча, возможно, что пройдет не так хорошо, как это ожидали. Поэтому на наш российский рынок я бы временно, наверное, от него как инвестор на какое-то время отвернулся, да, вот как раз на недельку, на две.
Непатриотично очень ты разворачиваешься.
Ну, что ж делать, вот. Да и вот повернулся бы в сторону американского рынка с целью покупок на, вот если говорить, ближайшую неделю. Угу. Вот. И в частности, обратил бы внимание как раз на сильно упавший технологический и фармацевтический сектор. На нем явно наметился отскок, который вот... Думаю, что как раз где-то на этой неделе может произойти.
Сколько там можно заработать сейчас?
Да, думаю, что процентов 10. Там в день бумаги летают по 10% только так. Различные там компании там, технологического сектора. Palantir Technologies, Zoom, который в свое время очень сильно вырос на том, что пандемию все начали его использовать. Сейчас очень сильно скорректировался. Видно, что достиг стабилизационных уровней и назревает там отскок. Ну, также различные фармацевтические компании. Думаю, что вот на этой неделе стоит обратить внимание на них.
А различные фармацевтические, типа Pfizer или что?
Наверное, даже более дальний эшелон бы я посмотрел. Есть там такие бумаги Endo International, фармацевтическая. Pfizer в какой-то степени тоже.
Угу. Ну, вот хотел немножко свои 5 копеек добавить. Вот, на мой взгляд, действительно, встреча двух президентов, она больше таит рисков, потому что ну, вот, со времени избрания Байдена, ну, по-моему, стало очевидно, что... политика взаимоотношений с Россией, она немножко поменялась, да, то есть, и она стала более интересной, на мой взгляд. То есть, это такая игра кошки, которая поймала такую не очень живую мышку, и как бы ее то отпускает, то...
Непатриотично, Эдуард.
Ну, это факт. То есть, последний раз, вот если помнишь, да, была же такая ситуация, то есть, там...
Ну, мышка ядерная сверхдержава, не забывай, поэтому тут...
Согласен. Но тем не менее, то есть, вроде как бы сначала посылаются одни сигналы, давайте мы готовы, мы тут же, значит, расцветаем, и тут же раз по кумполу прилетает следующее что-то. Поэтому я не исключаю, что вот после вот этого там радушного предложения «давайте встретимся, мы готовы», опять что-нибудь прилетит.
Да, возможно. Поэтому я и думаю, что при всем том потенциале значительном, который я вижу у нашего рынка на ближайший год, у российского, на ближайшие две недели лучше быть поосторожнее.
Ну, все-таки, если возвращаться к российскому рынку, да, я бы обратил внимание на что. Ну, во-первых, все-таки тащат вверх акции «Газпрома». То есть, это уже очевидно. Они пробили недавний максимум в районе 250 рублей. Сейчас они там торгуются в районе там, 251,5 рубля. Ну, как бы, возможно, это и не пробой, да, какой-нибудь там ложный пробой. Но, тем не менее, вот там движение видно, какие-то деньги туда заходят, какие там пока непонятно. Вряд ли деньги, которые там, которым очень нравятся дивиденды в 12,5 рублей.
Но, тем Слушай, менее... я думаю, что вот в плане «Газпрома», повторюсь, мы говорили об этом неделю назад, я думаю, что деньги, которые в него заходят, это деньги, которые любят не 12,5 рублей, а которые любят 30 рублей по ожиданиям, примерным расчетам независимых различных друг от друга аналитиков, которые будут через год. С этой точки зрения можно зайти уже и сейчас, получить и текущие не очень большие дивиденды, и значительные, которые будут через год. И просто по моим расчетам, которые я делал в выходные, если все оно будет так, то исходя из рыночных ставок доходности и рыночных ключевых ставок, даже не которые сейчас будут, а которые будут через год, «Газпром» должен стоить 350, на 100 рублей дороже, чем сейчас.
Ну, промолчусь. ничего не буду говорить, хотя многое мог бы, наверное, сказать на эту тему. Я бы обратил еще внимание на то, опять же, вот о чем мы говорили в прошлый раз, просто обратил внимание, что за последние два дня выросли привилегированные акции компании Mitchell.
Это выросли, раз, да.
Да, причем выросли 10%. Сложно сказать на данный момент, пока, мне кажется, какой-то это заход инвестора или кого-то еще, потому что, ну, если кто-то торговал акциями Mitchell, а я ими торговал, могу сказать, что, ну, ликвидности там немного. На самом деле, там, ну, не знаю, там, на сумму 100, там, 200 тысяч рублей, там, 300, да, ну, 500. Можно поднять котировки, ну, проценты на 1,5, потому что, в принципе, как бы там, ну, не очень много бумаги там в биржевом стакане.
В рынке торгуется, да?
Да. Вот, но, тем не менее, ситуация есть. На мой взгляд, ситуация интересная, потому что, повторюсь, если металлурги воспользуются высокими ценами на металл, и Mitchell в том числе, им разрешат там их там, папы из ВТБ заплатить дивиденды, то дивидендная доходность, я думаю, будет там процентов 20, может быть, там 25 даже.
Ну, это круто, если так. Другое дело, что это достаточно сложно предсказать, спрогнозировать как-то. То есть, эта история больше похожа там на Маска. Надо знать наверняка, что там задумано.
Ну, наверное. Итак, идеи у нас остались на эту неделю только американские, да, поэтому мы переходим к следующему нашему топику.
Лайфхак.
Ну что, лайфхак недели, и я бы предложил вспомнить такую старую пословицу, да, которая, наверное, подошла бы к сегодняшней нашей теме, это «покупай на слухах, продавай на фактах».
Да, это всегда работает как в одну, так и в другую сторону. Также это работает, когда рынок падает, там какая-то ценная бумага достаточно сильно падает, 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 вдруг выходит новость, и она перестает падать, начинает расти. Вот эта вот поговорка, слушай, ну, практически всегда работает на 100%.
Ну, то есть, вот тот же самый случай встречи президентов, да, что они там не решили, если перед этим рынок затащат вверх, ну, скорее всего, люди будут фиксировать прибыль.
Да, то есть, когда есть ожидание какого-то, допустим, позитивного события, все об этом говорят, рынок растет, причем растет он непонятно на чем, то ли на том, что какой-то инсайдер, который знает больше всех, покупает, да, угу. То ли на том, что вся остальная публика, участники рынка присоединяются к нему, хотят урвать тоже кусочек этого пирога прибыли. Рынок толкает, толкает, толкает вверх, выходит новость о том, что да, действительно, допустим, в компании вышел позитивный отчет, который мы все ждали, все замечательно, да, произошло то, на что мы рассчитывали, и акции компании начинают резко падать, все начинают, потому что просто фиксировать прибыль, так как, получается, в рамках этой пословицы рынок растет не столько на позитивном событии, не столько на цифрах, не столько на фактах, сколько на ожиданиях какого-то позитива. То же самое падает всегда на ожиданиях негатива.
Ну, я хочу добавить, что, блин, повторить, что телефон нашего прямого эфира 214-40-77, пожалуйста, звоните, может быть, у вас есть тоже какая-то мысль по поводу того, что сейчас лучше купить, или вы просто хотите задать вопрос Данилу Фадееву, он вам обязательно ответит. А у меня вопрос такой. Ну, по крайней мере, раньше, да, когда я работал в инвестбизнесе, в найме, да, большинство компаний крупных, открытие брокера – это крупная компания, я так думаю.
Крупная.
Они часто публиковали какие-то рекомендации по основным бумагам. По основным бумагам, там, может быть, где-то по секторам. Сейчас вот этого я вижу немного, к сожалению. Это как бы где-то есть или нет? То есть, вот и какие самые свежие рекомендации?
Понимаешь, этот рынок изменился. Угу. Если раньше компании могли, имели возможность инвест-рекомендации, во-первых, там, вывешивать на сайте, во-вторых, активно тиражировать, то сейчас закон на эту тему стал более цивилизованный, более ограничивающий, угу. И в свободном доступе, ну, рекомендации, скажем так, уже не могут ходить так активно, как раньше, то есть нужно с клиентом заключать договор инвест-консультирования, преферировать его, да, там, определять уровень риска, уровень доходности, подходящий ему, и только после этого выдавать ему инвест-рекомендации.
Ну, то есть, просто так посоветовать уже нельзя?
Ну, можно, конечно, но так, официально это не принято. Официально это не принято, только так.
А может, боятся просто ошибиться все, потом все будут...
Ну, это, ты сам понимаешь, всегда боялись, но при этом, если этот бизнес связан с тем, что одним нужны советы, а другие в силу профессии должны их давать, то без этого никак. Но появились определенные нормы и ограничения, которые этот рынок стали регулировать. Не только у крупных инвест-домов, но и у независимых финансовых консультантов. мигрантов, тем более, еще более жестко, чем у нас. Вот. Второе, это то, что так как появилась регулируемость этого рынка, все стали хотеть за это брать деньги.
То есть, вот уже так теперь.
Конечно, если раньше подразумевалось, что инвест-рекомендации чаще всего транслируются бесплатно, по дружбе, по работе, то сейчас, так как этот рынок регулируемый, вот, ну, соответственно, он стал и более возмездный, чем раньше. Поэтому, это скажу для радиослушателей, вот столь ценно наше с Эдуардом общение, дружеское и совершенно честное по рынку ценных бумаг.
Совершенно бесплатное.
Совершенно бесплатное для вас, да.
Ну, отлично. У нас остается еще несколько минут. Я еще раз напоминаю, что телефон прямого эфира 214-40-77. И возвращаясь вот к нашему лайфхаку, да, вот по поводу покупай на слухах, продавай на фактах, я бы все-таки еще обратил внимание, ну, не знаю, как бы ты согласишься со мной или нет, что вот сам факт, да, его еще и тщательно готовят очень часто. То есть вот когда начинаешь смотреть те статьи, которые появятся там в тех же «Ведомостях», например, в других там газетах, да, то видно, что новость очень как бы грамотно сделана так, чтобы вот, ну, разбудить в людях этот азарт, то есть люди узнали там про дивиденды и побежали покупать то, что уже как бы выросло сильно, да, и им как раз все и продают.
Ну, всяко бывает. Бывает, что и действительно какие-то слухи, которые брокеры друг другу передают из уст в уста, какие-то слухи, которые ходят в телеграм-каналах, являются основанием для того, чтобы котировки поднимались. При этом вот, скажем так, последний пример, который мы приводили там уже два раза с Маском, да, там это нечто такое грубое, выбивающееся из вот этих вот тенденций. Не то, что покупай на слухах, продавай на фактах, да, как мы с тобой говорим. Тут покупай на Твиттере, да, там продавай на Твиттере, это уж совсем грубо. Поэтому мне рынок крипты не нравится.
И смотри, раз все-таки мы хотим, чтобы наша передача была как можно более практичной, я предлагаю под конец рассказать о том, какими источниками новостей ты пользуешься. Ну, может быть, я тоже что-то добавлю, для того, чтобы получать основную информацию, для того, чтобы, ну, принимать инвестиционные решения.
Я смотрю различные сайты. С точки зрения дивидендов всегда ориентируюсь на сайт доход.ру, раздел аналитика. Угу. Дивидендный там представлен наиболее, я думаю, полно. Вот. Что касается, в принципе, отдельных эмитентов, то сейчас, пожалуй, уже даже не столько сайты нужны, сколько мобильные приложения. Да, там, например, там в нашем мобильном приложении.
В нашем также, российском или в каком?
В нашем, я имею в виду открытие брокер. Ага. Вот, в мобильных приложениях других компаний, в принципе, можно зайти в любого эмитента, так, и посмотреть основную статистику по фундаменталу, по финансовым показателям, по каким-то новостным данным последним именно в плане компании. Да? Ну, плюс, что касается ситуации в целом, по рынкам я всегда смотрю сайт РБК.ру, «Ведомости», для того, чтобы быть в курсе того, что происходит.
Понятно. Ну, я бы добавил сюда только одно. Вот, наверное, на мой взгляд, интересный инструмент – это, ну, многие, наверное, знают, есть такая штука, форум МФД называется.
То есть, слушай, это... немногие знают, это что-то такое, это только вот мы с тобой знаем.
Добавлю, форум МФД – такая штука, где уже давным-давно сидят люди, которые торгуют разными бумагами, постоянно обсуждают какую-то информацию. Поэтому самый простой вариант, если вы купили, ну, не знаю, допустим, тот же «Газпром», да, например, или там тот же «Мечел», и не понимаете, что происходит, вдруг там оно стало расти куда-то или падать, вы набираете в поисковике «Газпром МФД», да, и тут же попадаете на вот это вот, как это называется-то, туда, где обсуждают именно в МФД «Газпром», да, вот эту ветку обсуждения, и последние просто пару страниц смотрите и для себя пытаетесь понять, что произошло, потому что люди, как правило, там уже сидят на этой информации, они ею...
Таких форумов сейчас достаточно много, они, конечно, более или менее профессиональные в зависимости от круга участников, которые там пишут, но надо понимать, что к ним надо относиться как с интересом, так и с подозрением. Мы же понимаем, что форум – это свободный чат, в котором можно написать все, что угодно, как с целью манипулирования рынком, так и просто от незнания информации. Да? Поэтому нужно опираться на форумы, ну, просто в познавательных целях и интересах. Вот. А для принятия решений, наверное, все-таки на более жесткую статистику.
Так, вот нам показывают, что есть звонок. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, по инвестициям, вот по «Газпрому» вы говорили, то есть мысль в том, то, что «Газпром» нужно покупать на, так скажем, подольше, на год или более?
Ну да, я совершенно согласен с этим. И Комтак, источник этой идеи в том, что на тех сверхпоказателях прибыли, которые они сейчас имеют при очень высоких ценах на газ, плюс достройка Северного потока в этом году, через год дивиденды, скорее всего, будут совсем другими, не такими, как в этом году, а значительно больше. Когда дивиденды большие, это является основанием для того, чтобы инвесторы приобретали акции, и они становятся дороже.
А как политическая обстановка за это время может развернуться? Ведь год очень долгосрочный период, и за это время могут и наговорить много, так скажем, и сделать много, что повлияет на «Газпром». То есть все это время остается держать акции?
Такой риск, безусловно, существует. Он существует не только для «Газпрома», но и для всех российских акций. Это является, ну, я думаю, что это основное рискованное событие, в плане которого нужно держать, что называется, руку на пульсе. Да, это может быть единственным источником негатива для российских компаний, но рынком правят в первую очередь такие показатели, как прибыли, как доходность, и даже если будет значительный негатив там, со стороны Запада и новые санкции, то при условии высоких дивидендов свой инвестор в любом случае найдется, который купит бумаги и загонит их вверх.
Понятно. Скажите, пожалуйста, еще такой момент. Про Америку вы рассказывали, про IT-сектор. Вообще его имеет смысл сейчас покупать такие известные компании, там, как Twitter, например, или IBM на какой-то период, там, в течение 3-4 месяцев?
Нет, 3-4 месяца – это долго. Про Америку мы сегодня говорили именно с точки зрения короткого отскока, допустим, на неделю, на две, вот так вот, не больше. То есть надо все-таки понимать, что технологический сектор в довольно сильном даунтренде, вот, он падает, снижается вместе с фармацевтическим. Но просто в моменте он перепродан, очень сильно перепродан. Но я бы обратил внимание не на монстры, не на IBM, не на Apple, а на компании, которые перепродали еще сильнее, там типа Palantir Technologies, Zoom, Alibaba в какой-то степени из крупных компаний, может быть, с целью, опять же, работы на отскоке, то есть словить там 10% за пару недель и выйти оттуда.
Угу. Понятно, то есть Zoom, Alibaba и...
Palantir Technologies.
И еще одну компанию вы
назвали. Palantir.
Ну что, спасибо большое. Ну, единственное, я бы что добавил, наверное, к «Газпрому». Мы уже с Данилом до этого это обсуждали. На мой взгляд, просто идет как бы там такая вот карусель. Инвестор находит очередную компанию, которая где-то сильно внизу, и начинает ее раскручивать. Но, на мой взгляд, сейчас дошла очередь и до «Газпрома». Я желаю, чтобы у вас все складывалось так же удачно, как, например, сейчас у «Газпрома». Да? Спасибо вам большое, слушали нас. До свидания.
Да, спасибо.
Вы слушали программу «Биржевая открывашка».